Друзья, мы продолжаем с вами изучать послание к семи церквям, которые Иисус Христос, с которыми Иисус Христос обращается через апостола Иоанна. Я напомню, что апостол Иоанн в преклонных своих летах, когда ему было уже за 90, он пребывал в ссылке на острове Патмос, и во время одного из дней, в воскресный день он пребывал в духе, явился ему Иисус Христос и обращается с посланиями, показывает апостолу Иоанну, открывает все то, что предстоит быть будущее человечества. И начинает он это послание из посланий к семи церквям. То есть в то время на территории современной Турции было семь церков, и он дает как бы характеристику этим всем церквям. Говорит, знаю дела твои, и говорит о достоинствах каждой церкви и о недостатках. И какое значение имеет это послание, каждое из этих посланий? Каждое из этих посланий – это духовное состояние христианина, это духовное состояние каждой церкви. И если мы вникаем в каждое из этих посланий, мы можем увидеть себя, то есть в каком состоянии я нахожусь в определенный период моего христианства. И вот мы с вами рассматривали, исследовали, какие церкви? Кто помнит? Ефесской церкви, потом Пергамской, Смирской церкви, и там, где Иезавель была, что там, какая там церковь? Фиатирская церковь, да? И следующая церковь, это церковь, Сардийская церковь. Давайте мы откроем книгу Откровения и прочитаем. Это третья глава. И мы читаем, Иисус Христос обращается к этой церкви и говорит такие слова. Ангелу Сардийской церкви напиши. То есть, когда он говорит ангелу такой-то церкви напиши, он говорит пастырю. Пастырю этой церкви передай. Вот такие есть проблемы, есть достоинства, есть недостатки. Говорит, ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед отцом моим и перед ангелами моими, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Город Сардис, он находился на территории современной Турции, и чем был знаменателен этот город? Тем, что там было очень много золота. Это был большой промышленный центр и торговый центр. И, в принципе, каждый человек, который не ленился, он мог там устроить свою жизнь и мог там обогатиться. В этом городе было очень много храмов. Этот город представлял собой как укрепленную крепость. В это время, в те времена, когда вот Иисус Христос дает послание апостолу Иоанну, не было никаких гонений в этом городе на христиан, не было никакой нищеты, никакой скорби. То есть были прекрасные возможности для того, чтобы церковь духовно возрастала, чтобы развивались служения. Но при всем том, что было в этой церкви, что были такие возможности, Иисус Христос обращается к этой церкви и говорит, ты духовно мертв. Он обращается к пастырю этой церкви, что пастырь этой церкви духовно мертв. Он обращается к членам этой церкви, говорит, при всем том, что вы как бы, он говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Знаете, вот внешне оно показывалось, как бы церковь была живая, церковь была и зарегистрирована, и церкви проходили какие-то служения, и проповеди читались, и группа прославления была. То есть видимость была такая, вроде бы церковь живая. Но Иисус Христос знает внутреннее состояние этой церкви. Он говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, нет внутри тебя жизни. И знаете, возможно, в этой церкви были Невозможно, так оно и было. Вот проходили служения, и пастырь проповедовал, но проповеди, они не носили боговдухновенный характер. Это были ничто иное, просто как лекции о нравоучении. То есть не было такого, знаете, боговдухновенного послания. Там была группа прославления, да, и исполнялись псалмы, и, возможно, эти псалмы исполнялись на довольно таком профессионально высоком уровне, но эти псалмы, исполнение этих псалмов ничем не отличалось от исполнения коллектива художественной самодеятельности. То есть исполнение этих псалмов не несло вдохновения в церковь. Люди не вдохновлялись от того. Из-за чего? Из-за того, что левиты не заботились о своем духовном росте, не заботились о том, чтобы исполняться Духа Святого, чтобы исполнять псалмы таким образом, чтобы Дух Святой исполнил сердце каждого человека, присутствующего в церкви. Знаете, когда-то рассказывал один проповедник такой случай. Он был приглашен в большой город, и его пригласили попроповедовать на утреннем служении в одной церкви. И он, когда пришел в эту церковь, перед этим было прославление, и вышел один профессиональный певец, и он исполнил духовный гимн так талантливо, так профессионально. И в конце его исполнения весь зал аплодировал этому певцу за его профессиональное исполнение. И он кланялся, благодарил людям за то, что они ему аплодировали. Потом этот проповедник был приглашен в этот же день на вечернее служение в другую церковь. И там по такой случайности исполнялся тот же самый псалом, этот духовный гимн, но исполняла его сестра, которая не имела таких вокальных данных, но она исполняла так его, с таким присутствием Божьим, так боговдухновенно, что весь зал встал, поднял руки и прославлял Бога. И вот две разницы. В первом случае – в этом исполнении прославился человек, а в другом случае прославлялся Бог. Понимаете, друзья? Поэтому самое главное, что должно быть в нашей жизни, это внутренняя наша жизнь, внутреннее наше отношение с Богом. И вот что такое мертвая церковь? Бог обличает, Иисус Христос обличает эту садийскую церковь и говорит: ты носишь имя, будто ты жив. Вот внешне вроде бы все вот классно, да, вот смотришь, и служения проходят, и проповеди, и прославления, все замечательно, но внутри нет жизни, я-то знаю внутреннее состояние. Вот что такое мертвое состояние? Это когда потеряна связь с Богом. Через молитву, через личное взаимоотношение с Богом, через чтение Слова Божьего. Знаете, друзья, когда мы читаем Слово Божье, когда мы пребываем в среде Духа Святого, мы позволяем Богу говорить в наше сердце, мы получаем откровение, мы получаем от Бога Слово, как нам жить, как нам поступать в разных сферах нашей жизни, в нашей семье, в нашей работе, как нам поступать в отношениях с нашими близкими. Мы получаем от Бога Слово, когда сердце наше открыто. Когда мы молимся к Богу, мы обращаемся к Богу с прославлением, с благодарением, с просьбами, с нуждами, которые есть в нашей жизни. И вот мертвое состояние – это когда вот эта связь потеряна. То есть люди все прекрасно понимают. Они прочитали уже раз Библию, да? Они вот вроде бы там и верят в факт существования Бога, да? Но нет жизни. Я вам хочу вот показать одну такую вот иллюстрацию. Вот сухая веточка. Утром меня спрашивали, что это такое. Я говорю, это для тех, кто после 10 приходит. Ну, на самом деле, это иллюстрация. Вот это вот когда-то называлось абрикосой. Так? Ее утром сегодня Олег Кравчук, я его попросил, он обломал с дерева. До сегодняшнего утра она была при абрикосе, то есть при стволе. Но это сухая ветвь. И вот скажите, что вы можете сказать про эту ветвь? Что можно сказать? Мертвая, да? Внутри нет жизни, правда? Но когда-то была жизнь в этой веточке? Была или не была? Или она такой вот выросла? Была, правда? Смотрите, сколько отросточков, да? Каждый отросточек в этой ветке, оно показывает, что когда-то здесь была жизнь. Когда-то внутри этой веточки, там протекали вот эти соки, которые ветвь питалась соками от ствола, от корня, и вот эти вот соки, они производили в этой веточке плоды. На этой веточке когда-то были абрикосы. Но сейчас, в какой-то период времени, что получилось? Вот эта ветвь, она перестала всасывать соки от ствола. Что-то произошло в ее жизни, что другие ветви питаются, и там есть жизнь, там есть листочки, там есть абрикосы. Но в этой ветви жизнь прекратилась. Почему? Да потому что перестала питаться соками ствола. Иисус Христос на Тайной вечере сказал, Он говорит Своим ученикам такие слова, «Прибудьте во Мне». Как ветвь пребывает на лозе, так и вы прибудьте во мне. Что такое ветвь пребывает на лозе? Когда ветвь питается соками лозы, вот тогда происходит жизнь в этой ветви. Как только ветвь перестает питаться, всасывать соки лозы, как только останавливается вот этот процесс, останавливается жизнь. Поэтому Иисус сказал такие слова – «Прибудьте во мне». Что означает «пребывать во мне»? Это питаться соками, соками лозы. Он говорит, «Я есть лоза, а вы ветви». И вот, друзья, когда мы, как христиане, перестаем питаться соками лозы, когда мы перестаем питаться Словом Божьим, иметь вот этот контакт через Слово Божье и через... И через молитву, когда вот этот контакт обрывается, вот тогда начинается у нас вот такое состояние в нашей жизни. Иисус Христос обличает сардийскую церковь, которая была вот в этом состоянии. Он говорит, внешне ты как бы вот на стволе вот висишь. Внешне кажется, что вроде бы вот все вот ты при стволе, да? Но внутри у тебя нет жизни. И вот эта проблема была многих христиан именно в сардийской церкви. И вот если мы обратим внимание на то, как Иисус Христос обращается к церквям, к предыдущим, да, вот мы уже с вами рассмотрели четыре церкви, да, то сперва, чем сказать о каких-то недостатках этой церкви, Он говорит вначале о достоинствах. Он говорит, знаю твои дела, к Ефесской церкви обращается, говорит, знаю твои дела, и труд твой там, и любовь там, и то, что ты ненавидишь дела Николаитов, и прочее, и так далее, любовь твою, терпение к другим церквям обращается. Но когда он обращается к Сардийской церкви, он не говорит ни одного слова похвалы, ни одного, потому что не за что хвалить. Почему? Да потому что там мертвое состояние. И он просто одним таким вот, одной фразой, он снимает маску с этой церкви. Говорит, ты можешь обдурить кого угодно, да, но не меня. И он говорит, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И вот, вот это вот мертвое состояние, это трагедия для христиан, это трагедия для церкви. Другой такой случай. Однажды проповедник пришел, был приглашен в довольно большую церковь, и он смотрит, вроде бы, ну, все так вот слажено, и проповедь, все правильно говорится, да, и прославление профессионально исполняется, но чувствует, нет жизни. Нет духа вот во всем этом. Он посидел, встал и ушел. Почему? Да потому что во всем этом нет духа, друзья. Понимаете? Вот это вот мертвое состояние. Внешне вроде бы классно. Но вот внутри. И вот такая проблема была в Сардийской церкви. И Бог обращается к этой церкви с такими обличениями. И вот давайте мы с вами сейчас разберемся. Что же в Божьих глазах определяет, когда... церковь и христиане живые, да, состояние, когда они живые, и состояние, когда они духовно мертвые. И самое первое, на что нам надо обратить внимание, это рождение свыше. Если человек не рожден свыше, так, то какая может быть у него жизнь духовная? Он еще не родился. И вот, что такое рождение свыше? Однажды ночью, к Иисусу Христу приходит один довольно пожилой человек, начальник синагоги, известный человек в этой местности по имени Никодим. И он приходит ночью, почему? Да потому что, чтобы не увидели его коллеги по работе, фарисеи, что он пришел к Иисусу Христу, чтобы его не отлучили от синагоги, потому что фарисеи сказали, если кто уверует в Иисуса Христа, и если признает его за Мессию, тот будет отлучен от синагоги. Вот он и пришел ночью, чтобы никто его не засек. Он приходит к Иисусу и говорит такие слова. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодима касался Дух Святой. Он уверовал в Иисуса Христа. Он, почему? Потому что он читал пророков, он читал Ветхий Завет. И то, что пророки говорили о грядущем Мессии, какие дела будет совершать грядущий Мессия, он смотрел на Иисуса, ну точно, все совпадает. Это точно Мессия. И он уверовал в Иисуса. Он приходит к Иисусу и говорит, Иисус, учитель, он называет его учителем. Говорит, я вот смотрю, анализирую вот то, что ты делаешь, да? Вот не может человек, который без Бога совершать такие дела. Никодим не считал Иисуса Христа самозванцем, как то считали фарисеи, за что хотели Иисуса убить. Они говорили, Иисус самозванец, его надо камнями побить, уничтожить. Они впоследствии так и сделали, распяли Иисуса. Но Никодим, он верил, что он учитель, что он действительно Мессия. И вот Дух Святой касался Никодима. И что говорит Иисус Христос? Обратите внимание. Следующие слова, следующий стих, говорит, написано, что Иисус сказал в ответ. Но Никодим не задает никакого конкретного вопроса. Никодим не пришел с вопросом, он просто говорит, Иисус, я понял, что ты учитель, да, и что с тобою Бог. И те дела, которые ты делаешь, это от Бога. Но Иисус сразу дает ему как бы учение, дает ему понимание самой глубокой важности Царствие Божьего. Он говорит такие слова. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Иисус Христос говорит о рождении свыше. Он говорит, «Никодим, при всем твоем образовании, при всех твоих знаниях, при всем твоем опыте, что ты достиг, у тебя уже больше 60 лет, если ты не будешь рожден свыше, ты не увидишь Царство Божье». И вот Царство Божье, друзья, оно непосредственно связано с рождением свыше. Что такое Царство Божье? Знаете, многие люди думают, вот Царство Божье – это когда человек умер, раз вот, и чемоданы собрал, и в Царстве Божьем. На поминках мы сидим, да, и что там, слышим, какие слова? Царство Небесное этому человеку. Я вам хочу сказать, что эти слова, когда говорят покойнику, Царство Небесное – а это пустые слова, они не имеют никакого библейского основания. Царство Небесное, оно только, человек входит в Царство Небесное, Царство Божие, только тогда, когда он уверовал в Иисуса Христа, когда он в своей жизни сделал выбор, когда он посвятил свою жизнь Христу, когда он родился свыше, только рожденный свыше человек, он увидит Царство Небесное, Царство Божье. И только рожденный свыше человек, он может войти в Царство Божье. Что такое Царство Божье? Знаете, Царство Божье – это не что-то такое абстрактное, вот оно где-то там, вот там, на небесах непонятное. Царство Божье, Иисус Христос, Павел говорит, что такое Царство Божье? Это Римлянам 14 глава, 17 стих. Он говорит, ибо Царство Божье – это не пища и питье. То есть, говорит, Царство Божье – это не материальные вещи, это не что-то там вот рыбы во, сметаны во, да? Это не материальное что-то. Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Он говорит, Царство Божье, оно уже здесь на земле пребывает. Написано, Иисус говорит в Луки 17:20, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно там, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». То есть Царство Божие, друзья, оно уже пребывает здесь, на земле. Это атмосфера мира, чистоты, святости, это атмосфера любви, покоя, всякого удовлетворения. Вот это и есть Царство Божие, которое пребывает внутри нас. Как там «Отче наш» молитва начинается? Кто помнит? Как? «Отче наш», да? «Сущий на небесах». Что там дальше? «Да святится имя Твое». Дальше что там? «Да придет Царствие Твое». Какое? «Да будет воля Твоя». И на земле, как и на небе. Мы молимся, чтобы на земле было Царство Божье, так же, как на небе. Так вот это Царство Божье, друзья, оно внутри нас пребывает, когда мы храним себя от греха, когда мы уверовали в совершенную жертву Иисуса Христа, когда мы верим, что Он всегда нам поможет, Он нам всегда нас поддержит, Он нас любит. Он даже если мы упадем, то Он нас подымет. Даже если что бы ни случилось в нашей жизни, Он нас понимает, Он нас принимает, если мы с искренним сердцем приходим к Богу. Царство Божие – это чистота, это святость, это мир, любовь, покой. Так вот, в этой атмосфере может пребывать человек, который искренне уверовал в Иисуса Христа и который рожден свыше. Вот это есть рождение свыше. И вот когда Иисус сказал о рождении свыше Никодиму, этот дядька, старый уже дед, он не понимает, Иисус говорит духовные вещи, а он это воспринимает чисто по-плотски и говорит ему такие слова. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус говорит на эти слова Никодима следующее. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иисус говорит уже процесс, каким образом происходит рождение свыше. Он говорит: «Если кто не родится от воды и духа». Знаете, я раньше думал, что это связано с водным крещением. Вот человек принял водное крещение, там же вода его, да, воду там окунают минут на пять, потом вынули, вот человек крестился. Вот. Но это не так. Если кто не будет рожден от воды и духа, вода подразумевается, это аллегория Слова Божьего. Иисус очень часто использовал эту аллегорию. Он, смотрите, в разговоре с самарянкой, он говорит такие слова. Иисус, Иоанна 4:13. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я ему дам, то есть Слово Божье, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Речь идет о Слове Божьем. Поэтому здесь Иисус Христос говорит: кто не родится от Слова Божьего и от Духа Святого, тот не будет иметь жизни, тот не может войти в Царство Божие. Поэтому Иисус Христос в этом стихе показывает процедуру, каким образом происходит рождение духовное человека. Только через Слово Божие, посредством Духа Святого. Смотрите, Иаков говорит, 1 глава, 18 стих, он говорит: «Он», то есть Бог, «восхотел, родил нас чем?» Кто помнит? Словом истины. Рождается человек духовно, друзья, только через Слово Божие. Вот почему, когда мы говорим людям о спасении, когда мы молимся за этих людей, когда мы желаем им спасения, вечной жизни, нам нужно говорить не нравоучение, которое там нужно покаяться, нужно в церковь ходить, в ад попадешь, грешник несчастный. Нам нужно говорить Слово Божие. Только Слово Божие, которое сказано в Духе Святом, оно может дать жизнь этому человеку. Подобно тому, как когда-то нам было сказано Слово, и Бог возродил наш дух и призвал нас в свое царство. И вот дальше, шестой стих, Иисус говорит такие слова: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». То есть Иисус говорит, что есть определенные физиологические процессы, когда рождается ребенок. Да? Вот от плоти, там есть часть мужская, часть женская, рождается плоть. Но в духовном рождении задействованы тоже две категории. Это Слово Божье и Дух. Рожденное от Духа есть Дух. Рожденный духовно вновь человек. Вот так вот происходит рождение свыше. Он говорит дальше: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Иисус говорит нам, если мы хотим иметь вечную жизнь, если мы хотим иметь спасение, так, то должно вам родиться свыше. Если мы хотим быть в Царстве Божьем, здесь на земле пребывать в этом Царстве Божьем, если мы хотим в вечности быть в Царстве Божьем, Иисус говорит, должно вам родиться свыше. Если этого не происходит, то человек духовно мертв. И вот, знаете, вот современная статистика, она говорит, что в церквях, в современных христианских церквях очень много, высокий процент людей, христиан, которые не рождены свыше. Это очень высокий процент, друзья. Я не хочу говорить эту цифру, но очень высокий процент. И знаете, это люди, которые считают себя спасенными, так, но у них нет веры. Нет, они верят в то, что Бог существует. Они верят в факт существования Бога. Они верят в то, что все то, что в Библии написано, это все правильно. Но у них нет доверия к Богу. У них нет живых взаимоотношений с Богом. Все действия, которые происходят в их жизни, они выполняют собственным разумом, на своем собственном опыте. То есть их вера заканчивается там, когда начинаются проблемы. Но знаете, истинно верующий человек, он доверяет все сферы своей жизни Богу. Смотрите, в 23 главе, 1 Царство, там описывается история, когда Давид был в бегах от преследований Саула. Саул хотел убить Давида. У Давида было войско 400 человек. Это те люди, которые поддерживали Давида. У Саула было там тысячи, десятки тысяч войск. И вот Давид услышал, что там какой-то поселок захватили филистимляне. И Давид, который победил Голиафа, который побеждал раньше филистимлян в свое время, он видит такую несправедливость, и он хочет помочь своим землякам, своим соотечественникам. И он говорит: «Бог, я хочу пойти освободить этих людей от филистимлян. Идти мне туда или не идти? Воевать мне против филистимлян за этот поселок, за этих израильтян или нет?» Бог говорит ему: «Иди, и я предам их в руку твою». Давид пошел, завоевал этот город, освободил этот город от своих соотечественников, освободил от филистимлян, одержали победу. Потом Саул узнал, что в этом месте находится Давид, думает: «Ну вот сейчас я Давида тут поймаю, тут он в мышеловке». И Давид вопрошает Бога, говорит: «Бог, что мне делать? Оставаться в этом городе и надеяться на то, что вот эти люди, которых я освободил, они меня защитят от Саула и не предадут меня Саулу, или мне лучше убегать?» И вопрошает у Бога, говорит: «Предадут меня эти люди, которых я освободил, или не предадут?» Бог отвечает: «Предадут, убегай». И Давид собрал свои чемоданы, свое войско и убежали. Вот это вот духовная жизнь, друзья. Вот это вот Ветхий Завет, на этих образах мы учимся, каким образом мы решаем свои проблемы. Да, у нас есть какие-то заботы, свои какие-то дела в этом мире, да. Но не предали ли мы свои все сферы нашей жизни под господство Иисуса Христа? Господь, если я совершаю какое-то действие, Бог, покажи мне, ехать мне туда или не ехать, совершать мне это или не совершать. И Бог показывает. Знаете, вот год назад, когда я стал перед выбором, заниматься капелланским служением или не заниматься, все-таки оставляю на некоторое время церковь без, уезжаю, церковь остается без пастыря. И я молюсь, говорю: «Господи, как поступить?» Мне один пастырь говорит: «Я бы никогда не уехал». «Да ты что? Да как это?» Я молюсь Богу, и Бог мне в одну ночь дает три видения, где показывает мне четко, насколько востребовано это служение там, на Востоке. Я просыпаюсь, говорю: «Господь, спасибо, я все понял». Понимаете, друзья? И я теперь прошел год, и я вижу плоды. Я думал, что от этого будет церковь в ущербе. Но я вижу просто, как другие люди возрастают духовно. Я вижу плоды этого служения через всю капелланскую команду, как люди там каются, как приходят ко Христу, как восстанавливаются семьи. Сделает ли Бог, чтобы одно что-то возрастало в ущерб чего-то другого? Никогда не сделает. Поэтому, что бы мы ни делали, какие-то бытовые вопросы, покупка, продажа каких-то там крупных там вещей, квартиры, машины, что бы ни было, Господь, покажи, делать мне это или не делать. И прислушивайся к Богу, и Бог тебе укажет. Поэтому вот водительство Духа Святого, когда мы все сферы своей жизни предаем Богу. Далее. Как определить, друзья, рожден я свыше или не рожден? Вот вроде бы ждаю, читаю Писание, вроде бы ну, вот верю, что Бог есть. А вот как мне определить, рожден я свыше или не рожден? Знаете, самый первый фактор – это потребность в пище. Когда рождается ребенок, то в округе, наверное, полкилометра все слышат, что ребенок хочет кушать. Когда ребенка накормили, он успокоился, он вытер рот салфеткой, поменял себе памперсы, повернулся на бочок и спит. Он успокоен. Но когда ребенок голодный, он будет кричать, он никому не даст покоя. Поэтому точно так же и в духовном мире. Когда рождается наш дух, так, этот дух нуждается в пище. Человек состоит из чего? Дух, душа и тело. Да? Не покорми тело свое день, два, неделю не покорми. Ты увидишь, как оно тебя будет за горло хватать, дай кусочек хлеба. Мясо Таня подсказывает. Но точно так же и дух. Когда мы рождаемся духовно, друзья, дух наш требует питания. И это питание, это Слово Божие и молитва. Если ты можешь не читать Слово день, два, три, неделю не читаешь Слово, месяц ты не читаешь Слово, и ты чувствуешь себя комфортно, месяц можешь не молиться, и чувствуешь, что все нормально, все классно, нет у тебя никакой потребности, то ты духовно мертв. Потому что дух твой не требует питания. Я не говорю о тебе лично, это была проблема в Сардийской церкви, это тесты, по которым можно определить, рожден ли я свыше или не рожден. Если дух мой не требует питания, то там нет жизни. Если дух мой не требует контакта с Богом, вот помолиться, хочу просто вот вымолиться, помолюсь, и мне стало вот хорошо, я удовлетворен. Вот, Господь, спасибо тебе. Вот наполнился, вот как заряд такой получил, понимаете? Вот вымолился, есть такое понимание, вымолился, вот высказал все, промолил его, все, иду дальше действовать в своих, всех сферах своей жизни. Если этого нет, и все нормально, ты чувствуешь, что нет в этом потребности, то твой дух мертв. Это первый фактор, потребность пищи. Второй, по какому фактору можно определить, рожден ли я свыше или нет? Это твое отношение к причастию. Знаете, Иисус Христос, когда говорил ученикам своим о причастии, о теле и о плоти своей, он говорит такие слова. Иоанна 6, 53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Если мы равнодушно относимся к причастию, и для нас это просто обряд, который я могу пропустить полгода не принимать причастие. Ну подумаешь, ну соку выпил там, кусочек хлеба, я и дома покушаю. Если для тебя это просто кусочек хлеба и чуть-чуть вина, так, то в тебе нет жизни. Иисус Христос говорит, не рассуждая о теле, если ты приходишь к причастию, и ты не рассуждаешь о теле, ты не думаешь, какая цена заплачена за твои спасения, что на том кресте ты должен был висеть за твои грехи, но тебя искупил Сын Божий своими страданиями. Если ты это не понимаешь, если для тебя это равнодушно, если ты пренебрегаешь причастием, то это красная лампочка, нет жизни. Дальше говорит Иисус, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, Помните, что сказал Иисус на Тайной вечере? Он сказал, что «Я лоза, вы ветви, прибудьте во мне, как ветвь пребывает на лозе». И здесь он говорит это же самое слово. «Кто будет вкушать плоть мою и пить кровь мою», то есть он говорит о причастии, «тот пребывает во мне». Это сверхъестественным образом жизнь Иисуса Христа, вот эта сила Иисуса Христа, сам Иисус Христос, он как бы внедряется в нас. Мы становимся сопричастниками божеского естества, мы становимся одно, Иисус Христос во мне, я во Христе. И когда мы идем в этот мир, в наши семьи, на наши работы, мы сталкиваемся со всякой бесовщиной. Мы имеем эту силу внутреннюю, сверхъестественную, чтобы преодолеть вот эту бесовщину, чтобы выйти из нее бесовщины, выйти из этой бесовщины, выйти победителями. Если мы это понимаем и осознаем, и мы это ценим, так, то мы имеем силу, и мы победители. Если для нас это ничто, то нет в жизни. Иисус сказал: «Кто не пьет моей крови и не ест тело моего, тот не имеет жизни». Третий фактор, по которому мы определяем, рожден ли я свыше, это твое отношение к церкви. Многие говорят: «Ну, я могу не ходить в церковь, да? Вот я Бога, вот главное вот тут вот иметь. Я верю в факт существования Бога, и все». Так ли это? Иисус сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». То есть врата ада — это такие здоровенные ворота, которые не просто открыты, да, и вот туда милости просим, заходи, кто хочет, кто не хочет, заходи, выходи. Ты если зашел, то уже не выйдешь. Это врата ада, которые имеют такой вот, они занимают активную позицию, они как бы имеют этот всасывающий эффект. И они всасывают, как пылесос, все человечество. Все всасывают в себя. Кроме одного места – церковь. Иисус сказал: «Я создам такое место на земле, во всей вселенной, где эти врата не смогут одолеть то, что я создам. Это мою церковь». Понимаете, друзья, насколько важно вот это понимание. Иисус Христос, когда придет второй раз, второе пришествие его будет, он придет не за отдельными верующими, которые CNN смотрят на диване. Он придет за своей церковью. Восхищение церкви будет. Понимаете, друзья? Поэтому мое понимание к церкви, мое отношение к церкви. Церковь – это общение с верующими. Церковь – это среда, где действует Дух Святой. Церковь – это всегда там, где есть пастырь, который тебя пасет, который заботится о тебе, который высвобождает какие-то действия для того, чтобы эта овечка не пошла на какие-то пажити, которые там яд содержат, какая-то вода, какое-то болото, чтобы не напился, понимаете, потому что сейчас очень много всяких и лжеучений, и всего остального. Поэтому вот три фактора, по которым определяется, рожден ли я свыше или не рожден. Я вам хочу сказать, друзья, что никто не вправе судить другого человека и говорить: вот рожден ты свыше или нет. Мне десятку не отдал, все, ты не рожден свыше. Понимаете? Мы не можем так судить. Мы можем иметь какие-то плоды. Каждый из нас где-то делает ошибки, правильно? Но мы не можем судить другого человека, рожден он свыше или не рожден. Это судит Бог, и это знает сам человек. И по этим тестам он может определить сам, рожден ли я свыше или не рожден. И если не рожден, Господи, помоги мне в этом, чтобы мне все-таки иметь духовное возрождение. И вот возвращаемся мы к книге Откровения. Говорит Иисус к Сардийской церкви, говорит: «Знаю твои дела, ты имеешь имя, будто ты жив, но ты мертв». И современный перевод говорит так: «Я знаю о ваших деяниях и о том, что вы считаетесь живыми, хотя на самом деле мертвы». Знаете, считаться живыми и быть живыми – это разные вещи. Иисус, помните первое послание Иоанна, где Иоанн говорит, вот какое мы имеем, 1 Иоанна 3:1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мы можем называться детьми Божьими, а можем быть детьми Божьими. Мы можем называться христианами, а можем быть христианами. Поэтому большая разница была между тем внешними какими-то характеристиками Сардийской церкви, пастырем Сардийской церкви, членами Сардийской церкви, и то, что было внутреннее состояние, там была большая пропасть. И вот как же определить, где живая церковь, а где мертвая церковь? Вам эта тема интересна вообще? Я думаю, что она настолько актуальна для каждого из нас, и для меня в том числе. Друзья, если был в мертвом состоянии пастырь Сардийской церкви, так, то это может коснуться любого из нас. Насколько нам надо быть осторожны и внимательны к тому, что Бог говорит, Иисус Христос говорит к Сардийской церкви. Я вам хочу сказать, что вот это обращение, это не просто обращение Иисуса Христа к тем христианам, которые 2000 лет назад жили. Это обращение к нам. Это обращение к христианам всех поколений, чтобы мы проанализировали состояние Сардийской церкви, проанализировали состояние всех членов, в котором пребывали эти люди, да, и посмотрели в свою жизнь и сказали: Господи, а не я ли в таком состоянии? Господь, а не касается ли это меня? А не проверит ли мое состояние по этим критериям, мое отношение? Мертв ли я? Или вот такое у меня состояние? Или там еще листики есть, и может быть там еще абрикоски появятся? Разве это не важно в нашей жизни? Правда? И вот как определить, живая церковь или мертвая церковь? И послание к римлянам мы читаем с 8 главы, с 5 стиха. Апостол Павел говорит такие слова: «Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют». Кто такие живущие по плоти? Вот что хочет плоть? Плоть, она желает, чтобы днем поили, кормили, а на ночь отпустили погулять. Правильно? Плоть, она хочет, чтобы вот все там материально. Знаете, друзья, вот если вдуматься, люди, которые живут без Бога, вот их смысл жизни в чем состоит? Это слава, деньги и секс. Вот три фактора, чего достигают люди. Если они не достигают Бога, то они слава, деньги и секс. Деньги нужны для того, чтобы обеспечить, чтобы лучшее плоти было, и загорать, и кушать, и лучший диван был, лучший телевизор, лучшие условия. Все для плоти. Так вот Павел говорит: если ты помышляешь только о плотском, то вот это вот все плотское, к чему ты стремишься, оно здесь на земле сгорит синим пламенем. Когда-то дом я построил, и Паша мне помогал строить, и смотрит на этот дом, а потом говорит: не могу представить, все это синим пламенем сгорит. Я смотрю на него такими глазами утешитель. Что это за слова? Когда придет Иисус Христос? Ну, думаю, ну, слава Богу. Понимаете? Поэтому, когда мы заботимся только о плотском, то какой смысл вообще твоей жизни? Павел говорит: ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот тут мы должны разобраться, друзья, правильно сделать такие вот разграничения, что такое живущее по плоти и живущее по духу. Покамесь мы находимся во плоти, покамесь мы живем на этой земле, так, у нас все-таки есть плотские помышления. Мы думаем, как нам денежку заработать, как нам прокормить семью, как нам жилье купить, да, как нам транспорт иметь. Мы думаем о плотских каких-то там, помышления плотские есть, да. Но когда это становится нашей целью, когда все духовное в нашей позади, да, а мы вот все отбрасываем, все духовное, и для нас это становится приоритетом достижения каких-то плотских вот этих вот вершин, карьера, работа, материального, да, то это, Павел говорит, ты идешь к смерти, это не несет жизни. Плотские помышления. Что же такое духовное помышление? Знаете, вот книга Бытия, первая глава, Я уже, наверное, говорил, но я повторюсь, ничего страшного. Первая глава, 26 стих, там написано, что Бог говорит, создадим человека по образу и подобию своему. Так? И следующий стих говорит, и создал Бог человека по образу своему, но не сказал, что по подобию своему. Так вот, а где же подобие? Запланировано было по образу и подобию, да? А создал Бог только по образу, а подобие где? А подобие – это то, что мы приобретаем в течение нашей жизни. Когда мы, познав Христа, мы приобретаем подобие Христа. Иисус Христос – это образец человека, каким Бог хочет видеть человека на земле. Так вот, вся наша жизнь – это постижение вот этих вот Божьих, постижение Бога, Господь. Я прошу Тебя, Господь, благослови меня, чтобы мне быть похожим на Тебя. Чтобы мне, Господи, любить, как Ты любил. Чтобы мне относиться к людям, как Ты относился. Чтобы мне иметь те же чувствования, какие у Тебя, какие были у Христа чувствования. Чтобы побольше спасти людей. Бог стремился, Иисус Христос на этой земле, Он стремился. Он видел, как люди просто не идут, они бегут в ад. И Он стал на их пути, и Он призвал свою церковь, нас с вами, сказал, ты видишь вот соседа твоего, да, своего коллегу по работе, родственника, ты видишь, он не идет, он бежит в ад, стань у него на пути, расскажи ему о Христе, расскажи ему о вечности, чтобы он переоценил свои ценности, взгляды на жизнь, потому что все то, к чему он стремится, ну, подумай только, смысл той жизни, чтобы достичь каких-то вершин и потом уйти к Богу ни с чем, оставив все то, что ты достиг, оставив на этой земле, какой смысл? И вот помышления плотские, помышления духовные. Так вот, суть жизни – это люди, это члены церкви, христиане, которые помышляют о духовных вершинах, которые помышляют о том, чтобы постичь Бога, чтобы познать Бога больше, чтобы быть больше похожим на Бога, чтобы иметь такой же характер у Бога, чтобы иметь такие же отношения с Отцом, как у Иисуса Христа были такие отношения. И вот когда у человека есть такие помышления, то это помышления духовные, которые Бог благословляет, и ты имеешь жизнь. Помышления плотские, друзья. Мы, конечно, заботимся о своих каких-то вопросах обеспечения, да? Но не в Божьей ли власти все? Иисус говорит, стремись к Царству Божьему и к праведности Его, и все это приложится. Бог знает твои желания, твои нужды по поводу жилья, по поводу работы. Но когда ты эти все вопросы предоставляешь Богу, Бог благословит тебя. Ты будешь молиться, обращаться к Богу. Богу, помоги мне в этом вопросе. И Бог всегда выйдет тебе навстречу и поможет тебе в решении всякого вопроса. Потому что написано, ибо не неправеден Бог, чтобы забыть труд любви, который вы оказали святым. В Евреях написано. И вот смотрите, друзья. Следующий стих, который мы читаем, обращение к Сардийской церкви, да, это второй стих. Иисус говорит, бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. То есть, несмотря на то, что Иисус называет эту церковь мертвою, Он все-таки показывает выход людям из этого состояния. Он не говорит этим людям, что тебе вот, раз вы церковь мертвая, и у вас тут много людей, нерожденных свыше, и у вас нет жизни, все ваше вот место в морге. Он так не говорит. Бог наш так не поступает. Если Он указывает на какую-то проблему, так, то Он показывает и выход из этой проблемы. Врач приходит в палату делать обход и говорит сестре, так, этого выписывать, этого в реанимацию, этого в морг. А тот говорит, доктор, а может быть в реанимацию? Я сказал морг, значит морг. Иисус так не поступает. Если Иисус показывает какую-то проблему, Он говорит, смотри, дочь моя, смотри, сын мой, у тебя проблема. Может ли быть большая проблема, как быть в мертвом состоянии? Большей проблемы нет. Но Иисус показывает выход из этой проблемы. И Он говорит дальше рекомендации, как выйти из этого духовного состояния, из этого мертвого состояния. И Он говорит, бодрствуй. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. Слово «бодрость» в современном переводе так звучит. «Будьте бдительны и укрепляйте то, что осталось, пока оно окончательно не умерло». Быть бдительным, бодрствовать. Что это означает? Согласно словарю Ожегова, слово «бдительный» означает, это очень внимательный, неослабно настороженный. Быть бдительным. Очень быть внимательным. То есть в результате того, что вот мертвое состояние у членов церкви, да, он говорит, будьте очень внимательны, бодрствуйте. Я вам хочу сказать, что небдительность, она приводит к трагическим последствиям. Месяц назад, когда были трехизбенки, Вася Вдовик, пастор из Винницкой области, и пастор из Одесской области Иван Сергей, они были у нас, вы помните, да? И они вместе там несли служение. И во время их служения трех бойцов взяли в плен. То есть они хорошо были знакомы с этими бойцами и молились за них, рассказывали о своей личной жизни, работу проводили с этими хлопцами. Вот. И трех бойцов взяли в плен. Каким образом? Эти три бойца, они там на нейтральной территории устраивали какую-то там засаду. И вот в течение месяца они ходили по одной и той же тропе. Их там уже настолько в бинокль выследили, знали уже, во сколько они меняются. Вот, настолько они были... И когда они шли, автоматы у них были на плече, и шли в развалочку. И просто из-за кустов выскочили и взяли их в плен без единого выстрела. Небдительность, понимаете, друзья? Трагические последствия. Так вот, Иисус говорит нам, христианам, будьте бдительны и особенно внимательны. А к чему нам надо быть особенно внимательны? Евреям 2 глава 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Луки 8 глава 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Иисус говорит, наблюдайте, как вы слушаете. К чему нам надо быть христианам внимательными? Иисус говорит, к слышанному. Вот то, что ты слышишь, да, пусть оно не улетит от тебя, когда ты выйдешь за двери этого здания. Вот то, что ты услышал, рассуждай, думай, размышляй. И когда мудрость войдет в сердце твое, и знания будут приятны душе твоей, тогда рассудительность будет охранять тебя, и разум будет оберегать тебя, говорит притча. Так вот, будьте особенно внимательны, друзья, к слышанному, чтобы не отпасть. И когда вы слышите такое учение, что спасение потерять невозможно, то знайте, что это ересь, которая побуждает к тебя тому, чтобы ты не был бдительным, чтобы ты не бодрствовал. Потому что раз я уже спасен, то зачем мне слово читать, зачем мне молиться, зачем мне это все делать, если я уже спасен. А Писание говорит, будьте бдительны, бодрствуйте над тем, что ты слышишь, бодрствуй и исполняй. Будь внимательным к слышанному. И далее, следующее слово он говорит, и утверждай, будьте бодрствуй и утверждай. Что утверждать? А вот то, что ты слышишь, вот то, что тебе Бог открывает через Священное Писание, вот то малое, что ты помнишь, вот то утверждай в своей жизни. Молись, провозглашай. Господь, я благодарю тебя за все. Обращайся к Богу с молитвой, с благодарением. Провозглашай в своей жизни Божье обетование, которое Бог дает нам. Знаете, у сатаны очень много всяких соблазнов, очень много всяких привлекательностей, особенно в последнее время. Христиане, которые были в предыдущих поколениях, даже 20, 30, 50 лет назад, они были в гораздо лучшем состоянии, хотя у них Библии не было. Они были в гораздо лучшем состоянии, чем мы с вами. Почему? Потому что в наше время очень много соблазнов через средства массовой информации, через телевизор, через всякие сериалы, фильмы очень интересные. И человек, христианин, делает выбор, или мне кино посмотреть, или мне почитать Библию и пребывать в молитве. На Библию не хватает времени, кино мешает. 30-40 лет назад не было эротических фильмов, порнографии. Сейчас это только открой интернет, открой телевизор. В любое время дети будут смотреть. Так вот, привлекательности много со стороны материального, друзья. И Бог дает всякие там... Враг душ человеческих дает всякие привлекательности для того, чтобы нас отвлечь от духовного. Для того, чтобы забрать нас из Царства Божьего. Сатана хочет, чтобы мы свою будущность провели вместе с ним в гиене огненной. И он будет делать все возможное для того, чтобы тебе подставить ножку, для того, чтобы ты не пребывал в церкви, чтобы ты не пребывал с Богом, чтобы ты не был в молитве. Он даст тебе и работу, и бизнес, и материальные всякие там привлекательности, но только не иди. Я заплачу любую цену, только не иди в церковь. Потому что там действует Дух Святой. Там ты будешь стремиться к святости. Там я не смогу тебя преодолеть. И вот... Дальше говорит, третий стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Иисус дает наставление. Он дает рекомендации, каким образом выйти из сардийской церкви из этого мертвого состояния. Он говорит, бодрствуй, утверждай. А дальше говорит, вспомни. Вспомни, что ты принял. А что мы приняли, когда мы покаялись? Мы приняли Духа Святого. Мы приняли Духа усыновления. То есть Бог нас сделал с вами, меня и тебя сделал Сыном Божьим. Он сделал дочерью великого царя. А знаете, что принадлежит сыну и дочери? А вот все наследство, которое у Бога, оно принадлежит детям. Поэтому мы сонаследники Божьих благословений. Только нам по вере это надо высвобождать в своей жизни. Когда мы верим в то, что мы участники заветных отношений, которые Бог когда-то заключил завет с Авраамом. И мы участники этого завета. И те обетования, которые Бог дал Аврааму, они по праву принадлежат нам, так как мы семя Авраамова. И верою мы провозглашаем, я высвобождаю в своей жизни успех во всех моих начинаниях, успех в моей семье, в моих отношениях с мужем, с женой, с моими детьми. Я провозглашаю, верую принимаю, что дьявол не имеет никакой силы к моей семье, к моим финансам. Я верую принимаю, что по праву, которое дал мне Бог, я наследник этих обетований. Я высвобождаю в своей жизни успех, процветание, плодовитость. Это то, что Бог дал Аврааму, как и семени Аврааму. Я как семя Авраама, я в это верю, и я это провозглашаю, я это утверждаю в своей жизни. И я это получаю, потому что я в это верю. Так вот, Бог дал нам это. И Иисус говорит, вспомни, что ты принял. Ты вот это принял. Так разве стоит от этого отказаться? Разве привлекательности этого мира гораздо лучше того, что я тебе дал? Источник всякого благословения, источник всякой милости, любви, покоя, чистоты, святости, источник всякой радости. Откуда? Оттуда. Но если мы будем приземляться, заземляться к земному, то мы не будем иметь никакого заряда, никакой подпитки, чтобы преодолевать всякие препятствия, которые сатана делает в нашей жизни. И вот говорит Бог такие слова. Вспомни, что ты принял, вспомни, что ты слышал и покайся.